В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы наши слушатели задавали нам трудные вопросы о христианстве, как раз вот именно трудные вопросы, которые такие отвращают, может быть, вас от веры, или колеблют вашу веру, или вы думаете, что они должны поколебать веру. Добро пожаловать. Если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой тяжелый, неприятный, вот там, может, о ваших сомнениях сильных, то как раз это случай его задать. Мы здесь для того, чтобы очень прямо, очень открыто обсуждать самые трудные вопросы. Если вы христианин, добро пожаловать. Если вы неверующий, добро пожаловать. Если вы приверженец какой-то другой религии, добро пожаловать. Мы всегда рады вашим вопросам, и задать их можно по-разному. Можно воспользоваться нашим сайтом Teos.fm, и там будет внизу такая полоска, что можно слушать наш эфир, и можно написать в эфир, можете задать вопрос. И вот через сайт я этот вопрос не перешлю, я его увижу. Можно присылать вопросы на Вайбер и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Можно присылать вопросы мне напрямую на почту asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И можно... Да, если вы нас слушаете в повторе, то можно присылать опять-таки на asksergeysobachkalist.ru. В следующем эфире я постараюсь ответить. И можно, конечно, оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Так, вот пришел вопрос уже от Александра. Да, ну вот перед тем, как на него отвечать, я напомню, что и наша радиостанция в целом, и вот эта передача особенно существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке людей, которые посылают свои 100, 200, 500, может быть, рублей, и вот с миру по нитке. Как эту поддержку можно оказать, вы можете увидеть на нашем сайте Teos.fm. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать Сергей Худиев, радио Теос, Сергей Худиев, радио Теос. И в любом поисковике вам первая ссылка будет ссылка на мою страничку. Там будет видно, как ее оказать. Мы перейдем к вопросам. Александр пишет. Хью Росс, прогрессивный креационист, астрофизик, на вопрос своего оппонента-атеиста, смогло ли что-то убедить его в ошибочности христианства, ответил, что убедила бы обнаруженная другая цивилизация во Вселенной. По его мнению, рухнули бы авраамические религии. Вам такой же вопрос. Допустим, мысленный эксперимент. Найдена жизнь во Вселенной, которая ответственна за наше возникновение. Ваши ответы типа «когда случится, тогда и подумаем», не принимаю, потому что в таком случае, когда второе пришествие произойдет, тогда и атеисты подумают. Видите ли, второе пришествие как раз это то, о чем можно думать, какие у нас основания верить во второе пришествие. Мы можем рассматривать аргументы, почему мы верим во второе пришествие. То даже раньше второго пришествия мы все умрем, и по исходе души из тела мы увидим, значит, как все надо было себя вести. Поэтому нужны. У нас есть основания верить во второе пришествие, мы их можем обсудить. Что касается инопланетян, то у нас нет оснований верить в инопланетян. У нас нет никаких данных, у нас нет никаких откровений, там, у нас, в общем-то, нет ничего. Инопланетяне – это чисто литературный персонаж. И я понимаю, что инопланетян – толпы. Инопланетян вообще, вот в интернет нельзя зайти от инопланетян. Вот. Огромное, неимоверное количество фильмов, сериалов, компьютерных игр, книжек, кругом инопланетяне. Но все инопланетяне, о которых идет речь, все до единого, это литературные персонажи. Вот. Это персонажи определенного рода мифологии. А что будет, там, если вы встретите, не знаю, водяных или леших? Вот инопланетяне – это точно аналог водяных леших или там эльфов или приконов для нашего времени. Другое дело, что над эльфами или приконами люди подчеркнуто смеются, а инопланетяне – нет. Вот инопланетяне – это что-то такое, к чему нужно относиться всерьез. Но я подчеркну, что инопланетяне – это вот, как сказать, перспектива встретить инопланетянина, она примерно такая же, как встретить кентавра. Вот не было ли там 11-12, и была такая волна интереса к летающим тарелкам, которая, несмотря на всю изоляцию, она как-то достигала Советского Союза, и по рукам ходили распечатки некого Ажажа, где он там описывал свои общения с инопланетянами, народ волновался. И я помню, я тогда был ребенком, меня это увлекло, я очень мечтал встретить инопланетян, и даже видел в облаках там какие-то тарелки летающие. Ну, значит, потом, правда, конечно, я понимаю, что все это было не так. Но при всем ажиотаже, при всем увлечении людей, при том, что люди вот очень жаждут видеть инопланетян, они идут, в общем-то, по той же категории, что языческие боги. А у нас, собственно, это полный аналог языческих богов для нашей эпохи. Что будет, если будет найдена там внеземная жизнь и даже внеземная разумная жизнь? Я не думаю, что христианство это разрушит. Потому что почему бы Богу не создать жизнь? Ну, в принципе, мог бы. Мог бы, почему бы и нет? Вот есть, например, у Льюиса «Космическая трилогия». Если читали, очень советую. Клайв Степлс, Льюис «Космическая трилогия». И там он описывает научно-фантастический роман о жизни на Марсе и Венере с точки зрения христианина. Бог мог создать другие разумные расы, чего бы ему и не создать. Это не разрушит нашу веру в Бога вот просто никак. Другое дело, что никаких абсолютно данных вот у нас нет. Но есть программы сети, которые, значит, пытаются поймать каких-то сигналов от инопланетян. И они говорят, что нет ничего. То есть они этого страстно желают, они страстно желают, просят всех продолжать финансирование, ну, потому что это дорогая программа, деньги отчаянно нужны. Они объясняют, что мы найдем инопланетян, это будет очень круто, это будет иметь огромное значение. Но они признают, они в этом отношении они себя ведут честно, при всех усилиях доказать, насколько это важно и нужно, а им в голову не приходит сказать, там, что-нибудь сфальсифицировать. А так, конечно, по РЕН-ТВ там инопланетяне ходят вообще толпами. Но мы понимаем, что все это литературные персонажи. Соответственно, они не являются частью реальности, которую нам следовало бы осмыслять, в том числе и богословски. Можно, конечно, богословски осмыслять литературу, да. Можно богословски осмыслять аниме, можно богословски осмыслять сериалы, но нужно понимать, что мы имеем дело с продукцией человеческого воображения, которая нам что-то говорит о людях, но не о инопланетянах как таковых. Значит, если там объявится жизнь во Вселенной, которая заявит, а мы вот сверхцивилизация, мы вас сотворили, ну, знаете, опять-таки, это проблема, которую надо будет решать, если она возникнет для богословия. Это как если бы мы говорили, а что бы вы делали, если бы вам лично, там, не знаю, явился ангел и стал вам благовествовать? Ну, вам ангел не являлся. Никаких признаков того, что вам явился ангел. Точно так же нам инопланетяне являлись. Инопланетян просто не существует на самом деле, насколько мы знаем. Это, конечно, определенного рода проблема для атеизма, потому что если мы верим, что жизнь на Земле возникла, в том числе разумная жизнь, не в результате разумного замысла, а возникла сама собой, просто вот законы природы, много-много-много времени, и в конце концов все выросло. Почему выросло только у нас? Законы природы везде одинаковые, химия везде одинаковая во Вселенной. Почему только на Земле возникла жизнь? Ведь с точки зрения материализма, если жизнь возникла у нас естественным путем, без вмешательства какой-либо разумной силы, то почему она таким же точным образом не возникла во Вселенной, где есть там, по-моему, сотни миллионов галактик, или сколько их там, ну их очень-очень-очень много галактик, в каждой галактике еще сколько-то миллиардов звезд, и если бы там возникла разумная жизнь, то, очевидно, мы были бы не самой старой цивилизацией во Вселенной, это крайне-крайне маловероятно, и у нас бы уже тут инопланетяне к нам бы тут являлись не на экране МТВ, этого РЕН-ТВ, а по улицам ходили. Уже по улице нельзя было пройти от инопланетян. Но ничего подобного мы не наблюдаем. Нет никаких сверхцивилизаций, которые бы к нам стучались в окошко. И это, конечно, проблема. Почему это так? Так называемый парадокс. Но факт тот, что пока что все инопланетяне, с которыми дело, это литературные персонажи. Сам по себе факт обнаружения разумной жизни во Вселенной никак не будет опровергать Библию или апрамические религии. Вот просто никак. Бог мог сотворить другие формы разумных людей. Бог вообще сотворил большую очень вселенную. Бог сотворил очень много всего, о чем мы и не догадываемся. Это как бы его дело. Библия нам этого не открывает, потому что Библия посвящена совершенно другим вопросам. Библия посвящена вопросу спасения человеческого рода. Поэтому, в принципе, открытие инопланетной цивилизации не уничтожило бы христианство, не уничтожило бы веру в Бога. Другое дело, что ничего подобного мы не наблюдаем, никаких признаков инопланетян. Вера в инопланетян является неким современным аналогом веры в языческих богов. Причем аналогом достаточно точным. Вот. Иногда это прямо люди говорят, да, что вот мы теперь больше не верим в Бога, но зато вот нам нужно на что-то верить, мы верим в инопланетян. Человек с псевдонимом Мшах, Псалом 72, о православных священниках. На работе человеческий нет, с прочими людьми не подвергаются ударам, и вот эти нечестивые богоденствуют в веке сём, умножают богатство об истреблении священников большевиками, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, об их участи после прихода Машаха, как сновидением по пробуждению, так ты, Господи, пробудив, уничтожив мечты их. Вы знаете, я вот священников лично знаю, наверное, несколько десятков, 30 лет в церкви. Я еще там член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Священники – это вообще круг моего общения. Я знаю там несколько епископов, несколько десятков священников. Я знаю, что это дружники. Я знаю, что священник, он как раз очень тяжело работает. Он работает тяжелее, чем я. И думаю, что тяжелее, чем вы. Я не знаю, кем там трудитесь, но священник работает тяжелее, чем большинство из нас, потому что это не просто нужно совершать богослужение. Ну вот если я себя плохо чувствую, там, не знаю, ночью какие-то были, значит, там, аварии, я не выспался, я в воскресенье могу не прийти в церковь, там, запросто. А если священник, он не может. Он болеет, он устал, он утомился. Он должен идти в церковь, совершать богослужение. После этого он должен беседовать с прихожанами, принимать их исповеди. Он должен быть поддержкой, опорой и утешением для всех. Это невероятно трудно. Невероятно, когда есть множество людей, и все они возлагают на тебя свои бремена, и ты должен всех их как-то утешить, на всех их отреагировать по-человечески. А потом тебе, ну, только лег звонок, ты должен, значит, бежать, принимать исповедь умирающего человека или еще какие-то есть нужды. А потом ты еще должен, если... Особенно священник, настоятель в храме, он должен еще заботиться о всех хозяйственных нуждах, он должен заботиться о оплате электроэнергии, отопления, о зарплате хору, там, уборщица людям, которые какую-то помощь получают при храме. При этом священники – люди небогатые. То есть они примерно такой же у них уровень жизни, как у их прихожан. То есть в Москве немного получше, в провинции похуже. Многие мои знакомые священники – откровенно бедные люди. Ну, откровенно бедные. Они собирают в интернете денежку на то, что там починить свой драндулет еще там, древнесоветского выпуска, какой-нибудь там «Жигуленок» 70-х годов, который им нужен для того, чтобы ездить по приходу, там, посещать прихожан. То есть говорить о том, что вот священники, они очень кучеряво живут, при этом не делают ничего, это просто чепуха. Это чепуха, это советская агитация, потому что я знаю священников, я знаю о том, как они живут. Я знаю, что абсолютно все они очень тяжело работают, и значительная часть из них откровенно бедна при этом. Если, Наталья, если Бог назвал великий потоп на своих творений, желая очистить мир, перед этим уничтожив всех ваши любимые эволюции, доказывает ли это его безразличие и безжалостность? Иван спрашивает такой вопрос. Относительно потопа, Бог, любовь Божия, она проявляется в том числе в том, что она предполагает некий предел неисцелимому злу. Во-первых, тут две вещи нужно знать. Во-первых, вот именно так проявляется Божья любовь. Во-вторых, человек, смерть – это не худший из зол. Смерть – это не конец существования человека. Смерть – это переход в другое состояние, в другой мир. И вот иногда для человека лучше умереть. Только Бог это может знать. Мы этого знать абсолютно не можем. Это может знать только Бог. И иногда Бог посылает человеку смерть именно из милосердия к этому человеку. Ему так лучше с точки зрения его вечной перспективы. Есть жизнь вечная и блаженная. Для того, чтобы человека спасти в конечном итоге, Бог может послать ему смерть. Мы читаем у апостола Петра, что Бог, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал после своей смерти на кресте, которые были непокорны во времена потопа. Довольно глухое какое-то замечание, но трудно понять, о чем идет речь. Но это указание, хотя и достаточно ясное, что спасительная работа Бога, она каким-то образом продолжается по отношению к этим душам, которые были непокорны во времена потопа. Поэтому то, что человек умер, это не конец для него. И то, что Бог послал ему смерть, это не значит, что Бог его там окончательно отверг. Смерть может быть спасением. Человеку может быть хорошо и спасительно умереть вот именно так, именно в это время. Бывает так, что целую цивилизацию нужно смыть, потому что это лучшее для нее, что можно сделать для нее. Как вы относитесь к мнению вашего коллега по радио ТОС Андрея Десницкого о том, что РПЦ превращает в новую реинкарнацию КПСС? Если посмотреть иные ТВ и радиоканалы, именно так и происходит. Если так будет продолжаться, люди будут предпочитать протестантские и католические приходы. Ну, смотрите, я живу при КПСС. Я 1969 года рождения. Я партию родную застал еще в более-менее сознательном возрасте. В молодости, но вполне сознательно. Вот, что у нас было бы аналогией? Ну, представьте себе, что для того, чтобы сделать карьеру, у вас в кармане должен лежать билет того, что вы принадлежите к православному приходу. Для того, чтобы поехать за границу, что очень трудно, вы должны иметь рекомендацию от приходского священника. Каждое Рождество, Пасху и Успение Богородицы – все трудящиеся должны в добровольно-принудительном порядке идти на крестные ходы. Если вы публично выражаете сомнения в православном вероучении, то вас дергают куда следует, объясняют, что делать так не надо. Если вы глубоко раскаиваетесь во вредящей пепле, то вы просто получаете запортую характеристику и убитую карьеру, у вас карьеры уже не будет. А если вы упираетесь и начинаете, наоборот, там, значит, порицать единственное верное учение, вас сажают просто. Понимаете, вот в Советском Союзе ситуация, чтобы человек выходил на радио и там публично критиковал КПСС, она была немыслима. Вот это было абсолютно исключено. Вот я не застал там никаких, соответственно, сталинских репрессий. Я родился при Леониде Ильиче Брежневе, застал его, значит, кончину, потом я застал то, что потом назвали гонками на лафетах, когда очень-очень пожилые члены Политбюро становились генеральными секретарями, потом через год умирали. Вот в это время относительно мягкий был режим. Вот чтобы людей сотнями тысяч расстреливали и миллионами сажали, такого не было. Нет, там никаких ночных звонков, никаких черных воронков. Там Если ты не восстаешь против советской власти, то ты сидишь тихо, никто тебя не трогает. Живешь спокойно своей жизнью. Но вот публично как-то критиковать партию было немыслимо. Просто немыслимо. Вот чтобы ты вышел там и начал публично бронить КПСС, такого не могло быть. Вот на кухне, вот с узким кругом доверенных друзей там, рассказать анекдот про то, как Леонид Ильич Брежнев принял Маргарет Тэтчер за Индиру Ганди и имел с ней теплую продолжительную беседу. А это можно, да. И за это даже не посадят. И это даже более-менее безопасно. А вот публично, в публичном пространстве, чтобы кто-то бронил КПСС, это невозможно, в принципе. И тут сравнивает нынешнюю ситуацию, когда люди бронят, ну, тот же Андрей бронит церковь Хвостов Гриву, и по телевизору там выступает Познер с Невзоровым, и то, что там чего хотят, то и несут. Да нет ничего подобного. Просто вы не застали, ну, не знаю, Андрей застал, я застал. Но мне кажется, просто несерьезным сравнивать нынешнее положение церкви и КПСС. Просто, как вам сказать, в то время для того, чтобы нормально, спокойно жить, проводить жизнь безмятежную, надо время от времени клясться в верности коммунистической идеологии. Вот понятно, что не искренне. Понятно, что к концу СССР все это было уже абсолютно все фальшиво. Но требовалось, по крайней мере, это заявлять. Любая публичная критика КПСС, она кончалась для вас ну, примерно так же, как вот сейчас на Западе для вас кончится публичная критика в адрес ЛГБТ. Ваша карьера будет убита сразу и насмерть. Это минимум. Если вы продолжите вести антисоветскую пропаганду, вас спасает. То есть на первый раз могут не посадить. То есть если вы что-нибудь такое ляпнете публично, там, то вас просто вызовут куда надо и объяснят, что вы не правы, и так делать нельзя. И если вы скажете, ой, я был неправ, там, ой, да, я вот дурак, да, я вот неправильно поступил, вы меня простите, дорогие товарищи, то товарищи скажут, ну ладно, иди показывай на свободу. Но у тебя в характеристике будет написано, что ты, значит, такой товарищ мораль неустойчивый, тебя никуда нельзя брать на серьезную работу, тебя нельзя пускать за границу, тебе масса других ограничений. И если ты ходил в церковь, то это тоже, как правило, не сажали. То есть просто, если ты хочешь в церковь, в тюрьму за это не попадешь, но характеристика тебе запорит. Ну, в общем-то, поэтому вот сам тот факт, что можно публично у нас ругать церковь, и уж тем более можно публично оспаривать православное вероучение, он говорит о том, что нет, никакой вы не КПСС. Мне вообще это кажется все очень странно, когда я вижу, не знаю, там, Владимир Познер, который ведет передачу на Первом канале, нам рассказывает про страшное засилие попов. Я вообще на это смотрю с изумлением. Ну, друг, ну ты ведешь передачу на Первом канале. На Первом канале ты ведешь передачу. И там бронишь церковь и жалуешься на то, что, значит, на засилие попов. При КПСС ты не то, что на Первом канале не мог бы вести передачу. Ты не мог бы выступить на детском утреннике, если бы ты не разделял целиком и полностью государственную идеологию. Иван. У людей бывает потеря памяти вследствие физической травмы головы. Значит ли это душа сама по себе не содержит памяти? Содержит. Понимаете, иногда, когда мы говорим о душе, мы впадаем в ошибку, мы себе представляем душу как призрака в машине. То есть вот есть тело, и тело – это машина, а душа там играет роль водителя. И если машина повреждена, то это никак не сказывается на водителя. Он может просто из этой машины выйти и там пересесть в другую. Душа связана с телом в обе стороны. И есть аналогия, любая аналогия хромает. Но я попробую привести аналогию с железом и софтом. Что если у вас поврежден, вот у меня был начал сыпаться жесткий диск в компьютере, И программное обеспечение стало работать неправильно из-за того, что на жестком диске накопились чисто механические повреждения. Вот софт, программное обеспечение, он не тождественен железу, но если железо повреждено, то софт работает плохо. Если у нас поврежден наш мозг, повреждено наше тело, то, конечно, душа значительно хуже себя может проявлять. В том числе она теряет память, в том числе какие-то когнитивные способности нарушаются. Вот. Поэтому мы верим в то, что душа и тело, они взаимодействуют в обе стороны. Вот. Душа взаимодействует на тело. Как говорят, новый дух сушит кости. С другой стороны, вот есть такой эффект плацебо, когда человек верит в то, что он получает правильное лечение, в том, что он о о нем заботятся врачи. Даже если он получает сахарные пустышки, ему становится лучше. Ну, есть обратный эффект, эффект ноцебо, когда человек считает, что его отравили страшным ядом, он умирает, хотя его никто не травил. Поэтому душа и тело не взаимодействуют в обе стороны. Да вахой я. Если иная жизнь не разрушит христианство, то Иисус везде проповедовал, нет данных об инопланетянах, но и мертвые не воскресают. Для большинства адекватных людей Иисус тоже литературный персонаж. Нет, Иисус не литературный персонаж. То, что Иисус – историческое лицо, согласны все специалисты в предмете. Абсолютно все. А вот книжка есть у Барта Эрмана «А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда». Она в интернете где-то лежит. Барт Эрман «Был ли Иисус? Неожиданная историческая правда». Вот Эрман, он не христианин, он вероотступник. Он был воспитан в такой сурово-сурово такой протестантской среде, фундаменталистской. Потом он там обнаружил, что в одном месте первосвященник назван Авиафаром, а в другом Ахимелехом. Решил, что это ошибка в Библии. И все. Вот ему внушали, что в Библии не может быть ошибок и противоречия. Он нашел там ошибки и противоречия. Все, Библия не слово Божие, все ушел. Но, уйдя, он продолжил работать как ученый, как специалист по Новому Завету. И поскольку он был и неверующий, и отступник, его стали звать атеисты на свои собрания. И он узнал от них, что они там не верят в историческую реальность Иисуса. И он в нем тут восстал. Ученый взбунтовался, и он написал целую книжку «А был ли Иисус?» Вот неожиданная историческая правда, в которой он обосновывает, что Иисус определенно был, что с точки зрения абсолютно неверующего исследователя Нового Завета, он неверующий, он отступник, он полемист с христианством, он пишет антихристианские книги специально, но он не сомневается, что Иисус был, и он пишет, что абсолютно все ученые, которые вообще этим занимаются, они согласны в том, что Иисус был. Иисус был вне всяких сомнений, в этом согласны христиане, атеисты, иудеи и вообще все, кто в теме. Что Иисус не литературный персонаж, а историческое лицо, в этом нет никаких сомнений. Значит, относительно воскресения мертвых. Мертвые не воскресают. Что вы имеете в виду? Что обычно мертвые не воскресают. Это бесспорно. Но христианство не говорит, что мертвые воскресают тут сплошь и рядом. Это же вся похоронная индустрия была бы бессмысленна в этом случае. Она бы вся разорилась. Тут его закопаешь, он возьмет и воскреснет. Ну вот понятно, что мы все исходим из того, что в обычном порядке вещей мертвые не воскресают. Но Евангелие про то, что воскрес один конкретный мертвый. Не о том, что переменился порядок вещей, а о том, что воскрес один мертвый человек, и это явилось проявлением сверхъестественного вмешательства Бога. То есть это не то, что происходит постоянно, это то, что произошло один раз в истории. И вот для того, чтобы поверить, что это произошло один раз в истории, совершенно не нужно верить в то, что мертвые воскресают сплошь и рядом. Нужно поверить. Нам не врут, апостолы нас не обманывают. Знаете, неверующие исследователи, тот же Эрман, они подтверждают ряд фактов об Иисусе, при том, что не верят в Бога ни разу. Они говорят, что Иисус существовал как историческое лицо. Это нам известно. что у Иисуса были ученики, это нам известно, что он был распят на римском кресте, это нам известно. Никто не сомневается в том, что Иисус существовал, был распят римлянами. А также нам известно, что после его смерти апостолы стали горячо проповедовать и воскрешать, и свидетельствовать, что Христос воскрес из мертвых. Они делали это с огромным упорством и с полной убежденностью, что это так. Они были готовы подвергаться преследованиям, пыткам, побоям, настаивая на том, что Христос воскрес. Вот мы знаем как факт, что ученики Иисуса проповедовали его воскресение. При этом, да, на этом все согласны, при этом неверующие исследователи скажут, что, ну, я слушал лекции этого Жермана, скажут, что, ну, мы не знаем, почему они решили, что он воскрес. Ну, вот как им это приглючивать, как это объяснить? Но факт тот, что мы считаем, что он не воскресал, потому что мы материалисты, мы считаем, что мертвые не воскресают, все это глухо. Но это, собственно, потому что люди заранее являются материалистами. Они заранее решили, что этого не может быть, потому что может быть никогда. Если мы не являемся материалистами, я не вижу причин быть материалистом никаких. Если мы не являемся материалистами, у нас нет причин не принимать самое простое объяснение, что он действительно воскрес, они его действительно видят. Ну, потому что мы вот знаем, что был Иисус в Христе, и раз через какое-то время приходят ученики и говорят, он воскрес. И настаивают на этом. Как это объяснить? У них все галлюцинации единодушные. Они сейчас говорили, если врут, нужно какое-то объяснение. Самое очевидное, самое правдоподобное объяснение – то, что он действительно воскрес из мертвых. Почему вообще нужны священники? Можно ли обратиться к Богу без посредников? Можно. Конечно же, если вы сейчас обратитесь к Богу с молитвой, Бог эту молитву услышит, вне всяких сомнений. Однако, если вы обратились к Богу, Бог вас принял, вы стали Ему своим, вы вступили с Ним в отношения, Он вас усыновил, как говорит Новый Завет, это означает, что у вас появилась семья. Вы же не первый человек, которого принял Бог. У вас появилась семья. И эта семья, она существует уже 2000 лет со времен Христа. И когда мы обретаем веру, мы присоединяемся к этой семье. И в этой семье у людей есть разные служения, и разные миссии они несут. В том числе есть служение священника, вот, который принимает исповедь, который совершает таинство, который совершает литургию вместе с народом Божьим. То есть, если Бог создает из нас церковь, новый народ, в этой церкви неизбежно появляется какая-то структура, неизбежно появляются люди, которые несут соответствующие различные служения. Но об этом уже в Новом Завете есть, что Бог дает людям разные служения. Как вы относитесь к идее визуализации? Она состоит в том, что ты должен представить себе, что ты получил что-то, и ты это получишь, например, здоровье или богатство, или успех. Это связано со словами Иисуса. Верьте, что вы уже получили это и получите. Видите ли, это явно ошибочное понимание слова Господа, потому что, когда Он нас наставляет молиться, предполагается, что мы просим во имя Его, то есть действуя от Его имени, как Его представители в мире, как Его посланники, как те, кто действует от Его имени. Вот это как мы выступаем в качестве, не знаю, послов этой лица Иисуса. Вот как, знаете, могли сказать где-нибудь в средние века, именем короля, потому что я послан королем, у меня от короля поручение, я его исполняю. И поэтому я могу говорить там именем короля там откроете, или там именем короля там дайте мне эту лошадь, я на ней поскочу, выполнять поручение короля. То есть просить во имя Иисуса – это значит просить, действуя как представителя, как посланники Иисуса в этом мире. И если я хочу себе седло большое, ковер и телевизор, это не совсем то, что я получу в молитве. Нет, ну Бог может до этого снизойти. Бог вообще не гордый. Но когда речь идет о том, что Бог вам что-то даст, речь идет о том, что Бог даст вам что-то нужное для вашего служения, как его посланника, нужное для вашего спасения, нужное для спасения других людей. И это не обязательно то, чего мы хотим. То есть часто люди хотят себе, понимаете, там человек хочет себе какого-нибудь Мерседеса не потому, что он в нем нуждается реально, а потому что это вопрос статуса, самоуважения. Это способ показать, что пацан к успеху пришел. И вот Христос, он говорит, что наше там самоуважение, наше чувство достоинства, он же не на этом должен держаться, не на Мерседесах. И потом Мерседес он нам не даст, потому что он нам не нужен на самом деле. Поэтому, когда люди ставят себе какие-то свои цели, начинают их визуализировать, честно говоря, я не знаю, насколько это сработает. Может, человека это вдохновляет упорно трудиться и чего-то добиваться. Но это точно не имеет никакого отношения к тому, что Иисус обещал. Евангелие, оно совсем про другое. Шура Паниковский пишет. «Хорошо бы жить себе, как хочется, в 70 лет уверовать и в рай. Не надо поститься и терпеть лишения, как разбойник в Христе». Понимаете, я вот как-то себе смутно припоминаю, а какое лишение я потерпел, обратившись к Христу? Напротив, моя, в том числе, земная жизнь сильно улучшилась. Когда человек живет без Бога, он ничего не приобретает. И когда, обратившись к Богу, он ничего не лишается. Наоборот, его жизнь становится более наполненной, более счастливой. Более того, даже более здоровой. Потому что проводятся исследования там по различным группам населения в разных странах, абсолютно светскими учеными, что делает людей более здоровыми, что делает их жизнь более счастливой. Вот ключевой фактор – это отношения с Богом и людьми. То есть деньги – это не самое важное. Если у человека есть, ну, глубокая нищета, когда у человека нет необходимого, да, это делает его несчастным. Когда у человека есть все необходимое, он столь же счастлив, как и человек, у которого есть избыток. Но самое, что делает человека счастливым, это отношения с другими людьми и с Богом. И что делает человека здоровым, тоже христиане, то есть люди, которые церковные, которые практикуют христианство, они в целом здоровее. У них меньше алкоголизма, меньше душевных расстройств. То есть, вообще говоря, обратиться к Христу, это не значит чего-то потерять. В ситуации, когда нет гонений. Да, вот когда гонения, там другое дело. Человек готов пожертвовать жизнь. Но в ситуации, когда мы живем в мире, никто не преследует церковь, быть христианином лучше, в том числе в земном плане. В том числе в земном плане. И вот посты – это не такое там страдание великое. Наоборот, большая очень польза. Потому что люди придумывают самые сложные такие методики, чтобы не объедаться. Мы от природы склонны есть все, до чего можем добраться. Мы склонны к чревообъедению. Но вот пост – это как раз то, что нашу страсть чревообъедения обуздывает, то, что в любом случае идет нам на пользу. То есть христианская жизнь – это не жизнь, где мы лишились всех там радостей жизни. Напротив, это жизнь, в которой мы обладаем Божьим благословением, тем, что Бог нам дает. Потому что это, конечно, обман дьявольский, когда люди думают, что если мы будем нарушать заповедь, нам как-то жить будет веселее. Это как раз наоборот. Жить нам будет значительно печальнее. Что вы думаете об обвинениях РПЦ, что она сращивается с государством? Ну, во-первых, неверные, во-вторых, какое-то отношение имеет или нет. Как это препятствует человеку веровать в Христа? Ну, допустим, даже если бы там РПЦ со страшной силой сращивалась с государством, что от этого Христос не воскресал. Мы придем к все на суд Божий, и что мы скажем? А я не верю во Христа, потому что там РПЦ сращивалось. Ну, не нравится тебе так сильно РПЦ. Есть масса других христианских общин. Ну, и по существу это неверно. В чем состоит сращивание? Вот в Англии государственная церковь официально. Там епископы заседают в палате лордов. До сих пор себе заседают. Это официальная госцерковь. В Дании, по-моему, ну, в Швеции, по-моему, она перестала быть государственной. Как-то. Ну, вот официальная церковь есть в скандинавских странах. В Греции есть государственная церковь. Это в Конституции написано, что она не государственная. Поэтому у нас что, епископы заседают, они являются сенаторами, заседают там в Сенате? Да нет. В чем состоит, собственно, слияние? Тут, понимаете, люди, которые настроены враждебно по отношению к церкви, враждебно по отношению к государству, у них эти два врага как-то сливаются. На самом деле там нет никакого слияния. Иван, реально существует лишь настоящий момент времени, или время – это еще одно измерение? Если прошлое и будущее уже существует, почему я нахожусь в каком-то конкретном моменте времени? Знаете, это огромный вопрос. Есть так называемая теория времени А, теория времени Б. И об этом много пишут, например, Крейг. Такой есть очень известный аналитический философ, американский христианин. Есть разные точки зрения. Даже внутри христианской церкви есть разные точки зрения. И есть достаточно традиционное представление о том, что Бог находится вне времени. И в его глазах все моменты существуют одновременно. Он как бы смотрит нашу кинопленку сверху. Не кадр за кадром, а охватывая взглядом ее всю из конца в конец. И есть представление, согласно которому Бог тоже находится во времени. Реально существует только текущий момент. Бог движется во времени вместе с нами. Такой точки зрения придерживается тот же Крейг и придерживается очень известный британский православный философ Ричард Свинберн. Но, вообще говоря, преобладающая точка зрения в истории церкви – это то, что Бог находится вне времени. Он его обозревает все полностью из конца в конец. Мне она кажется более убедительной, хотя христиане могут придерживаться и той, и другой точки зрения. Потому что есть... Ну, тот же Свинберн – это очень известный христианский философ, и поэтому та и другая точка зрения, она в принципе с христианством вполне себе совместима. Христианство выступает против развода. Какой смысл сохранять отношения, в которых люди больше не любят друг друга? Понимаете, любить – это сознательный выбор. Вот, одно из очень резких различий, которые есть между христианским и мирским пониманием, это то, что в миру любовь – это химия, это гормоны, это то, что на тебя сваливается помимо твоей воли, как высокая температура. Ты полюбил, и ты ничего не можешь с этим сделать. Потом любовь прошла, помидоры завяли, ты ничего не можешь с этим сделать опять-таки. Ты полюбил какую-то другую женщину, это опять-таки от тебя не зависит, на тебя упало. Христианство по-другому говорит совершенно, что любовь – это глагол, это сознательный выбор. Мы решаем любить человека, мы решаем придерживаться взятых на себя обязательств. И наша эмоциональная сторона жизни, она... этому подчиняется, она от этого зависит. Потому что, когда мы кого-то предаем и кому-то делаем гадости, мы этого человека начинаем ненавидеть на уровне эмоций. Ну, потому что мы же не можем делать гадости хорошему человеку. Если мы делаем ему или ей гадости, то это же потому, что он гад. Он же должен быть гадом уже. Ну, иначе мы сами выходим гады, а мы точно не гады. Поэтому, если мы кого-то, с кем-то поступаем худо, то это должен быть очень плохой человек. И когда человек поступает дурно, несправедливо, в том числе со своей женой, когда он ей хамит, когда он ее не ценит, когда он ее не выслушивает, тем более, когда он ей изменяет, он начинает испытывать неэмоциональную неприязнь. Мы все испытываем неприязнь к людям, с которыми мы поступаем несправедливо. И в этой ситуации это состоит в том, чтобы изменить свое поведение. Вот когда мы с людьми стараемся поступать хорошо, когда ну, у нас нет никаких эмоций по отношению к ним теплым, но мы действуем по любви. мы вникаем в их нужды, мы их выслушиваем, мы пытаемся понять, в чем проблема. Мы это делаем долго, мягко и терпеливо. И когда мы с людьми поступаем хорошо, наше сердце к ним смягчается. Мы начинаем чувствовать любовь, эмоциональную привязанность в нашем сердце к ним. Знаете, оно, вот это так работает достаточно надежно. Любовь как эмоция, она приходит за нашим, за нашей любовью как сознательным выбором. Человек, который мне не нравится, и меня раздражает, утомляет, я принимаю решение ради Господа поступать с этим человеком по любви. Вообще Господь нам говорит, чтобы молились о врагах, ну хотя бы молиться. Там, не можешь ему ничего другого хорошего сделать, хотя бы молись. Тоже очень важно. И когда мы вот так поступаем по отношению к этому человеку, меняется наше расположение сердца, мы избавляемся от неприязни. Игорь, если Бог не дает работу, какую хочу, надо искать саму то, что найду. Нужно молиться, конечно же, настойчиво о том, чтобы Бог усмотрел для вас работу, которая вам действительно нужна. Потому что Бог видит всю вашу жизнь, Он видит, куда вам надо попасть, куда вам не надо попасть, и Бог устроит все, как для вас лучше. В субботу на книжной ярмарке вы сказали, что Бог не вмешивается в земные события, чтобы у человека была свобода выбора. Приход Иисуса в мир, можно сказать, что это вмешательство Бога в свободу выбора? Нет. Иисус приходит в мир в очень смиренном образе. И Он обращается к людям с увещеванием, то есть ни в коем случае никого не давит. Он призывает людей обратиться к Нему, но никого же не заставляет. То есть тут пришествие Господа ни в коем случае не нарушает человеческую свободу выбора. Он к ней относится как раз в высшей степени деликатно. А историчность Иисуса и его божественность – разные вещи. Можно сравнить с инопланетянами. Ну, конечно, разные вещи. Божественность Иисуса, она немножко по-другому выводится. Если Он воскрес из мертвых, то в этом проявилось действие Бога во всей этой истории. Бог подтвердил, что Иисус – это тот, кто пришел от Него. И этим Он положил печать одобрения на все, что Иисус сказал, все, что Он сделал. Если имело место такое сверхъестественное вмешательство Бога, у нас есть основания верить, что Бог позаботился о том, что все, что мы должны знать об Иисусе, до нас дошло, в том числе и Его свидетельство о себе. Но время уже наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.